биографии.
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Фонтанный дом». В эфире программа «Немного географии». И сегодня я, Алена Сугаровская, расскажу о еще одном адресе Анны Ахматовой. Сергиевская улица, дом 7. Современный адрес – улица Чайковского, дом 7. Улица Чайковского – одна из старейших в Санкт-Петербурге. Возникла она в 1711 году после основания Литейного двора на берегу Невы, когда близ производства стали селиться мастеровые люди. После прокладки Литейного проспекта начали появляться пересекающие улицы, идущие вдоль Невы. Первоначально они назывались пушкарскими линиями, однако позже стали называться просто линиями. Современная улица Чайковского тогда называлась от Невы реки Третья линия. После постройки на ней Сергиевского всеартиллерии собора, собора во имя преподобного Сергия Радонежского, сегодня утраченного, стала называться Сергиевской. В октябре 1923 года Петроградский губернский исполком издал постановление о присвоении группе городских улиц имен в честь революционеров, а также деятелей искусства. Сергиевская улица в этот момент переименовывается в улицу Чайковского. К началу 20 века Сергиевская улица считалась одной из самых аристократичных. По обеим ее сторонам красовались особняки, принадлежавшие крупным сановникам, финансистам и политическим деятелям. Дом номер 7 – это особняк Екатерины Николаевны Нарышкиной. Она, выкупив дом, перестроила его в 1841 году. Архитектором выступал Боссе Гарольд Эрнестович. Особняк сменил несколько владельцев. Последними его хозяевами стал род князей Волконских. Наступил 1917 год, и прежняя жизнь закончилась. Победа пролетарской революции поставила перед каждым гражданином вопрос об отношении к ней. Особенно этот вопрос был острым среди интеллигенции. Немного нашлось таких, как Владимир Маяковский, кто во всеуслышание и от чистого сердца сказал: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня не было. Моя революция. Пошел в Смольный». Анна Ахматова не была столь категорична. Однако революция вовсе не устрашила ее. В одном из набросков очерка о Мандельштаме она вспоминала: «Осип Эмильевич заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным улицам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступление в Академию художеств, где проходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали». Попробуем погрузиться в атмосферу послереволюционного Петрограда и обратимся к очевидцам тех времен. О последней встрече дома номер 7 и его бывшего владельца вспоминал Сергей Михайлович Волконский. В 1919 году он, Сергей Волконский, буквально бежал из дома на Сергиевской и под чужим именем неделю скрывался в Петрограде. В какой-то момент ему захотелось посмотреть на это свое здание в последний раз. Подошел к дому, позвонил. Рассказывал он уже в эмиграции поэту Сергею Маковскому. Дверь отворил тот же мой лакей. Ахнул, когда узнал меня в моем изодранном пальтишке и панталонах с бахромой, повел наверх в свои апартаменты, то есть бывший мой кабинет и столовую. У бывшего лакея нашлись и хлеб, и вино. Я узнал бутылку из моего погреба. На прощание попросил взять от него подарочек. «Ну что ж, дари», — сказал я. Тогда он открыл шкаф, вынул один из моих костюмов и поднес мне со словами: «Вот ваше сиятельство, от меня на память, а то уж очень вы того, обтрепаны». Стоит отметить, что население Петрограда существенно сократилось. Если в 1915 году горожан было 2 миллиона 340 тысяч, то к августу 1920 года их осталось всего 799 тысяч. Подробно описывает Петроград 1920 года Герберт Уэльс, посетивший наш город по дороге в Москву на встречу с Лениным. В Петрограде было много магазинов, в которых шла оживленная торговля. В 1914 году я с удовольствием бродил по его улицам, покупая разные мелочи. Все эти магазины закрыты. Во всем Петрограде осталось, пожалуй, всего с полдюжины магазинов. Есть государственный магазин фарфора, где за 700 или 800 рублей я купил как сувенирную тарелку и несколько цветочных магазинов. Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирают с голоду. Я не уверен, что слова «все магазины закрыты» дадут западному читателю какое-либо представление о том, как выглядят улицы России. Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид. Краска облупилась, витрины треснули, одни совсем заколочены досками, в других сохранились еще засиженные мухами остатки товара. Некоторые заклеены декретами, стекла витрин опустели, все покрыто двухлетним слоем пыли. Это мертвые магазины, они никогда не откроются вновь. Прогуливаться по улицам при закрытых магазинах кажется совершенно нелепым занятием. Здесь никто больше не прогуливается. Для нас современный город, в сущности, лишь длинные ряды магазинов, ресторанов, тому подобного. Закройте их, и улица потеряет всякий смысл. Трамваи все еще ходят до 6 часов вечера. Они всегда битком набиты, обвешаны гроздьями людей, которым, кажется, уже не за что держаться. Улицы, по которым ходят эти трамваи, находятся в ужасном состоянии. Их не ремонтировали уже 3 или 4 года. Они изрыты ямами, похожими на воронки от снарядов, зачастую в 2-3 фута глубиной. Прошлой зимой все деревянные дома были разобраны на дрова, и одни лишь их фундаменты торчат в зияющих провалах между каменными зданиями. Люди обносились. Все они и в Москве, и в Петрограде тащат с собой какие-то узлы. Эти узлы набиты либо продуктовыми пайками, выдаваемыми в советских организациях, либо предметами, предназначенными для продажи или купленными на рынке, на черном рынке. Нигде не видно новых вещей. Единственное, что имеется в сравнительно большом количестве, это чай, папиросы и спички. Такие вещи, как воротнички, галстуки, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду достать невозможно. Также невозможно достать лекарства и другие аптекарские товары. Почти все, с кем мы встречались, казались удрученными и не вполне здоровыми. В этом неблагоустроенном, полной повседневных трудностей обстановке очень редко попадается жизнерадостный, здоровый человек. В прошлом году температура во многих жилых домах была ниже нуля. Водопровод замерз, канализация не работала. Люди ютились в еле освещенных комнатах и поддерживали себя только чаем и беседой. Мстислав Добужинский запишет в книге воспоминаний. С революцией 1917 года Петербург кончился. На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты, и я попытался запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный облик. Я пережил в Петербурге все революционные годы. Летом 1920-го Анна Ахматова, не имевшая средств к существованию, поступает на службу в библиотеку агрономического института. «Опасность умереть с голоду, в буквальном смысле, чуть-чуть отодвинулась», — запишет Лукницкий. Бывший особняк Нарышкиной был приспособлен под агрономический институт. Сюда, на казенную квартиру, и переезжает Ахматова. Она получила жилье, 2 комнаты при службе, на 2-м этаже дворового флигеля дома номер 7. И служила, и жила она под фамилией своего 2-го мужа, с которым уже рассталась, но не оформила еще развод. Ахматова Шалейка. Заметки коротко о себе. Она писала, что работала в библиотеке агрономического института, выдавала книги и писала карточки. Она и жила при библиотеке, ведя тот суровый образ жизни, который пал на долю тогдашних петербуржцев. Ахматова не жаловалась на голод и холод, работая в библиотеке ради вязанки дров. В этот очень тяжелый для нее период времени она практически не писала стихов. Шлейка она рассталась в 1921 году, но, верная себе, как и после разрыва с Гумилевым, сохранила с бывшим мужем хорошие отношения. Вот, например, записка Ахматовой, которая была обнаружена в бумагах Шлейка. 26 ноября 1928 года. «Милый друг, посылаю тебе мои стихотворения. Если у тебя есть время сегодня вечером, посмотри их. Много я уже изъяла, очень уж плохо. Отметь на отдельной бумажке то, что ты не считаешь достойным быть напечатанным. Завтра зайду. Прости, что беспокою тебя. Твоя Ахматова». Согласно советской уплотнительной политике, внутренние помещения этого неоренессансского особняка были перепланированы. Гости Ахматовой обычно кричали ей со двора, и она поднималась по внутренней лестнице на этаж выше и впускала их через квартиру третьего этажа. Зима 1920-1921 годов стояла на редкость холодная, но в комнатах не было ни печи, ни даже буржуйки. Для Анны Ахматовой, больной туберкулезом, это было особенно опасно. На Серкиевской у Ахматовой бывал Мандельштам. К ней сюда заходил собрат по цеху поэтов Михаил Зинкевич. Здесь, на Сергиевской, в июле 1921 года произошла одна из последних ее встреч с Гумилевым, как пишет Лукницкий. Ахматова рассказывает, что Николай Степанович был у нее в последний раз в 1921 году. Ахматова жила тогда на Сергиевской, во втором этаже. Она сидит у окна и вдруг слышит голос: «Аня!» Ахматова очень удивилась. Она знала, что Шлейка в Царском селе. А больше кто ее мог так звать? Никто. Взглянула в окно, увидела Николая Степановича и Георгия Иванова. Гумилев вернулся из Крыма, рассказал о встрече с матерью и сестрой Анны Ахматовой, передал Инне Эразмовне, что ее дочь замужем за замечательным человеком и ученым, и вообще все прекрасно. Также Гумилев принес весть о самоубийстве в Афинах ее брата, Андрея Горенко. Андрей был его приятелем в Царском селе. У Андрея умер ребенок, тогда они с женой решили покончить с собой. Жену спасли, но после узналось, что она беременна. Из записок Лукницкого. Гумилев звал на вечер в доме Мурузи. Она отказалась, сказала, что она вообще не хочет выступать, потому что у нее после известия о смерти брата совсем не такое настроение, что в вечере Петрополиса она будет участвовать, но только потому, что обещала это. А зачем ей идти в дом Мурузи, где люди будут веселиться, где ее никто не ждет? Николай Степанович был очень сух и холоден с Аа, упрекал ее, что она нигде не хочет выступать. Анна Ахматова провожала Гумилева не через третий этаж, а по совершенно темной, прежде, наверное, потайной лестнице, которая прямо из квартиры вела на улицу. Когда Николай Степанович стал спускаться по ней, Ахматова произнесла слова, которые потом помнила всю жизнь. «По такой лестнице только на казнь ходить». Спустя месяц Ахматова покинет этот дом. А неделя за три до смерти Николая Гумилева Анна Ахматова ездила в Царское село. На чердаке были разбросаны груды писем и бумаг. Она взяла письма к ней. Остальные к отцу, к матери оставила, не считая себя вправе их брать. Конечно, если б я поехала туда недели на три позже, я бы их взяла. Впоследствии скажет Ахматова Лукницкому. Из записных книжек Ахматовой. Я ехала летом 1921 года из Царского села в Петербург. Бывший вагон третьего класса был набит, как тогда, всегда всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место у окна. И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек, рифм. Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не смогу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую софо, но спичек не было. Их не было у меня, и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные красные, еще как бы живые жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать, прижимать к ним мою папиросу. На третьей примерной искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Это не пропадет», — сказал один из них про меня. Стихотворение было «Не бывать тебе в живых». Смотри дату в рукописи. 16 августа 1921 года, может быть, старого стиля. «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горку обновушку, другу шила я, любит, любит кровушку русская земля». Петроград, 1921 года. Дело Таганцева или дело о Петроградской боевой организации. Одна из трагических страниц Красного террора. Всего было казнено более 90 человек. И среди них Николай Гумилев. Гумилев – поэт еще не прочитанный, визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями вплоть до осенней травы, вспоминала Анна Ахматова.